Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Акипсиме и в завершение нашей передачи в рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ о музыке и значении великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об Ансельме Кентерберийском. В прошлый раз мы начали разговор о его онтологическом доказательстве бытия Бога. Так что же это за онтологическое доказательство бытия Бога?
Ансельм Кентерберийский начинает с анализа известной фразы из 13-го псалма «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Вот Ансельм обращает внимание на то, что атеист, ну, по сути атеист, человек, который говорит, что Бога нет, назван в этом псалме безумцем. Наверняка это не случайно.
То есть не нечестивым, а именно безумным?
Да, безумным, сумасшедшим. Ну, а кто такой сумасшедший? А кто такой безумец? Это явно тот человек, можем добавить мы, который на полном серьезе говорит некоторую ахинею, какую-то чушь. Ну, мы говорим, человек возомнил себя Наполеоном. На полном серьезе. Это не артист, который сыграл роль Наполеона в каком-нибудь спектакле, а на полном серьезе. Понятно, что его нужно как-то лечить, потому что он сумасшедший, он безумец. То есть безумца можно определить по тому, что он говорит или что он делает. Вот так же и в этой фразе. Иначе говоря, Ансельм подводит нас к мысли, что сама по себе фраза «Бога нет» логически противоречива. Ну, что-нибудь такого «круглый квадрат», «горячий снег». Хотя даже вот «круглый квадрат». Ведь это доказательство Ансельм строит, чтобы не прибегать никаким чувственным образом. Чтобы мы из самого понятия «Бога» вывели его существование. То есть фраза «Бога нет» должна включать в себе противоречие. Каким образом? Ансельм обращает внимание, что слово «Бог» понятно. Даже безумец понимает, что такое Бог. Понимает, в чем смысл слова «Бог».
Понятие Бога имеет в своем разуме.
Ну, конечно. Скажем, мы спрашиваем у человека, как ты думаешь, есть Бог или нет? Ну, наверняка, я думаю, что любой из вас может с уверенностью сказать, что любой человек, наверное, даст один из трех вариантов ответа. Кто-то скажет «да, конечно же, есть», кто-то скажет, что «нет, конечно же, нет», кто-то ответит «не знаю, пока еще не решил». Никто не задаст вопрос «извините, я не понял, о чем вы спрашиваете». Вот, скажем, если я задам кому-нибудь вопрос, как вы думаете, есть ли адронный коллайдер, наверняка найдется человек, который скажет, я не понимаю, о чем вы говорите, что такое коллайдер и почему он адронный. А вот на вопрос, есть ли Бог или нет, любой поймет, что его спрашивают. Потому что слово «Бог» очевидно.
Это врожденное понятие.
Да, и то, что это понятие врожденное, является для Ансельма тем исходным принципом, на котором строится онтологическое доказательство. Понятие Бога врождено именно потому, что оно очевидно. Очевидно для каждого человека, вспоминаем Платона, как Платон говорил о врожденности некоторых понятий. Допустим, я кого-нибудь спрошу, как ты думаешь, вот эта вещь больше или меньше другой? Никто не спросит, что такое больше и что такое меньше. Он скажет, ну не знаю, наверное, больше или может быть меньше, а может быть равны. Так же и здесь. Оно очевидно, значит врождено. Значит, оно по сути своей подобно тому, как врождены нам некоторые математические аксиомы. Вот опять же, несколько отвлекаясь от темы, я скажу, что по этой причине онтологическое доказательство бытия Бога впоследствии будет особо привлекать внимание математиков. Декарт, Лейбниц будут считать его самым лучшим доказательством, потому что они привыкли работать с очевидными определениями, с очевидными математическими сущностями. Также и здесь понятие «Бог» очевидно. Но, продолжаем дальше логику Ансельма, что вкладывает человек в слово «Бог»? Конечно же, для каждого человека, пишет Ансельм, «Бог» — это то, больше чего ничего нельзя помыслить.
Высшее.
Да, высшее, абсолютно совершенное. Как и мы говорим, что Бог — это абсолютная полнота всех совершенств. Он всемогущ, всемудр, всеведающ, всеблаг. То есть мы можем помыслить благое существо, а вот Бог — самая полнота всех благ. Больше благости мы не можем помыслить, чем благость Божия. Вот так и Ансельм говорит. Бог — это то, больше чего ничего нельзя помыслить. Но предположим, что безумец прав. И Бога нет. Но понятие Бога в уме безумца есть? В любом случае. А понятие говорит, Бог есть то, больше чего ничего нельзя помыслить. Но если бы это было только понятие, а Бога самого не было, было бы это понятием о том, больше чего ничего нельзя помыслить? Ансельм говорит, конечно же нет. Как пишет Ансельм, если оно... то есть это понятие, имеет бытие в одном только разуме, то можно помыслить, что оно имеет бытие также и на деле, а это уже больше, чем иметь бытие только в разуме.
Он говорит о том, что не может быть понятия только в нашем разуме. Если оно есть в нашем разуме, то оно должно где-то существовать, быть объективно.
Вы говорите правильно, но только в одном случае речь идет о понятии Бога. Потому что понятие Бога – это понятие о том, больше чего ничего нельзя помыслить. А если понятие Бога есть, а Бога нет при этом, то тогда оно не будет понятием о том, больше чего ничего нельзя помыслить. Ведь если бы Бог был, вот тогда это понятие было бы больше, чем понятие в отсутствии Бога. Так же, как часть меньше целого. Вот что больше – понятие и Бог? Или просто понятие? Понятно, что понятие и Бог больше, чем одно понятие. Целое больше части. А если мы говорим, что понятие Бога – это то, больше чего ничего нельзя помыслить, это самая полнота всего, максимальность всего, следовательно, понятие Бога должно предполагать само в себе существование Бога. И поэтому получаем противоречие. То есть можно сказать, что фраза «Бога нет», вот как в математике, подставляя вместо слова «Бог» то, больше чего ничего нельзя помыслить, получаем следующую фразу. То, больше чего ничего нельзя помыслить, не есть то, больше чего ничего нельзя помыслить.
То есть противоречие.
Да, получаем противоречие, то есть пришли к абсурду. Выражение «Бога нет» оказывается противоречиво само в себе. Оно указывает, что то, больше чего ничего нельзя помыслить, не есть то, больше чего ничего нельзя помыслить. Получили противоречие, значит, фраза ошибочна. Значит, Бог есть.
Но ведь атеисты и безбожники утверждают, что это приобретенное понятие.
Да, конечно. Я возьму, скажем, древних греков, язычников, которые говорят, что Бог – это не больше, чего ничего нельзя помыслить. Богов много, они разные. Есть вообще даже хромые, как Гефест, вынужденные себе зарабатывать на жизнь ремеслом кузнечным. Над чем, кстати, посмеивались отцы апологеты. Что это за Бог такой, да, который вынужден себе зарабатывать ремеслом и не может сам себя исцелить, как Бог Асклепий тоже был инвалидом, Бог врачевания, медицины. Но давайте опять же вспомним античную философию. Как только человек начинает размышлять о Боге, как только он переходит на уровень философский, он тут же понимает, что Бог один. Вот язычество, политеизм – это религия толпы. Религия людей, не думающих, слепо доверяющих, как говорили отцы, сказкам Гомера. А как только человек начинает думать, а как так? А кто такой Бог? И все, как один, все философы говорили, ну как, ну Бог, это же абсолютно полнота всего.
Ну просто Сократ, Платон, Аристотель не использовали это слово «Бог», потому что оно было скомпрометировано.
Почему не называли? У Сократа слово «Бог» в одном лице, в единственном лице, у Аристотеля называют тоже «Богом». И стоики говорили о Боге. Иногда говорили о богах, но при этом всем было понятно, что это не настоящие боги. Так же, как мы примерно говорим там о демонах, духах, ангелах, то есть о некоторых служебных сотворенных существах. А когда они говорили о едином, всемогущем, совершенном существе, они всегда говорили о Боге. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать следующее, что и атеисты, и язычники – это люди, просто не имеющие философской культуры мышления. Они не задумываются. Они не думают о том, что есть Бог, какова его природа. Зачастую они даже просто не знают. Вот по мысли Ансельма, достаточно задуматься о Боге, и этого уже хватит для того, чтобы прийти к выводу о его существовании. Строго говоря, скелет, такая вот логика онтологического доказательства, и состоит в том, что мы только от понятия Бога восходим к его существованию. Нам ничего больше не нужно, ни внешнего мира, никаких других наблюдений. Нам достаточно только лишь слова «Бог».
Понятие «Бог».
Да, понятие «Бог». И размышляя путем Ансельма, мы делаем вывод, значит, он существует. Вывод от понятия к бытию. Это такая вот чистая схема этого доказательства.
И в этом онтологическое доказательство превосходит другие доказательства.
Да, Ансельм именно так считал. И, как мы уже говорили, с Ансельмом согласны и многие другие богословы, которые показывали, что это доказательство совершенное, потому что оно имеет математическую природу. Как в математике доказательство самодостаточное, так и здесь оно не требует ничего дополнительного, вспомогательного, неочевидного. Ну и поэтому у него такая хорошая слава.
Но, тем не менее, еще при жизни Ансельма это доказательство подвергалось критике.
Да, его современник, монах по имени Гаунилон, написал книгу под названием «В защиту безумца». И в этой книге он привел следующий аргумент. Собственно говоря, он из этого исходил, что если доказательство основано на понятии, то одного понятия о чем-то хорошем достаточно для того, чтобы это хорошее существовало, то он и говорит, ну, это получается полное безумие. Если, скажем, у меня есть в уме понятие островов блаженных, так что же получается, что те острова блаженных существуют? Ансельм вынужден отвечать. Во-первых, Ансельм замечает, что речь идет в данном доказательстве только о том, больше чего ничего нельзя помыслить. Ничего. Острова, как известно, они даже ограничены морем или океаном. Океан больше островов. Поэтому мы не можем сказать, что острова – это то, больше чего ничего нельзя помыслить. Это доказательство применимо только к Богу, ни к чему другому. А во-вторых, Ансельм замечает, что одно дело представить острова блаженных. Есть они или нет, я не знаю. А вот понятие Бога – это просто именно понятие нашего разума. Мы можем представить себе, даже просто представить себе некоторые, ну, как сейчас скажут математики, множество всех множеств, которое больше всех множеств. Да, вот в теории множеств есть такое понятие – множество всех множеств. Самое большое множество. Можем мы представить себе? А почему нет? Математики даже дают такое понятие – множество всех множеств. Поэтому и здесь это понятие, которое является продуктом только мышления, а не воображения. Ансельм говорит об этом несколько другим языком. Говорит, есть адекватное мышление, есть неадекватное. Вот адекватное – это мышление типа математического, строгое, логическое мышление. А неадекватное – это скорее воображение, фантазия. Ну, понятно, что я могу, конечно, представить себе кентавра, но это не означает, что кентавр будет существовать.
Но об этом в свое время говорил еще Парменид.
Да, простая и четкая интуиция Парменида здесь и применяется Ансельмом. Как мы помним, Парменид вводит аксиому, без которой невозможно никакое познание. Мыслить – это то же самое, что быть. Поэтому если мы помыслим строго, логически, непротиворечиво, то это обязательно означает, что объект этой мысли существует. Мы говорили в свое время, что это положение Парменида является основой любого познания. Скажем, особенно сейчас это легко говорить, любого естественно-научного познания, особенно физики. когда, скажем, физик-теоретик математическими формулами выводит некоторое новое явление, а потом физик-экспериментатор может на своей установке это подтвердить, и поэтому существует единство математического и физического методов познания мира, и в этом смысл этой парменидовской фразы. По сути, именно ее и применяет Ансельм Кентерберийский. Говоря о том, что Бог есть то больше, чего ничего нельзя помыслить, а не вообразить, он и выводит отсюда бытие объекта нашего мышления, то есть Бога. Поэтому логика Гаунилона не работает, а скорее работает логика такого четкого, логического, математического, как вы правильно отмечаете, парменидовского мышления.
Виктор Петрович, но ведь онтологическое доказательство имеет свои корни в античной философии?
Отвечая на этот ваш вопрос, я скажу, что в последующей истории философии действительно многие, особенно в XIX-XX веке, будут находить значительную такую предысторию этого доказательства. Кто-то будет находить в зародыше это доказательство у Августина. Известный русский философ Семен Франк скажет, что Плотин замечательным образом показал онтологическое доказательство. А Плотин – неоплатоник, поэтому по логике мы возвращаемся к Платону. Действительно, это такая нить рассуждения, которая уходит корнями в далекое прошлое. Но, строго говоря, все-таки рассуждение именно о Боге впервые вводит Ансельм. Поэтому традиционным автором онтологического доказательства бытия Бога является именно Ансельм Кентерберийский.
А как в целом было воспринято это доказательство?
Вы знаете, по-разному. Были мыслители, которые принимали его. Например, один из самых почитаемых в католической церкви философов и богословов Бонавентура, Иоанн Дунс Скотт, ну, о них мы поговорим впоследствии, а такой, наверное, самый известный схоласт, как Фома Аквинский, решительно его отрицал.
А какие он приводил доводы?
Фома считал, что это доказательство ошибочно по двум причинам. Во-первых, оно ошибочно догматически, поскольку мы говорим, вслед за Ансельмом, что такое Бог. Бог – это то, больше чего ничего нельзя помыслить. То есть мы даем определение Бога. А дать определение, замечает Фома, это означает познать сущность. То есть мы говорим, что мы познали сущность Бога. Догматически, богословски, это абсолютно неправильно.
То есть это означает сузить Бога, вместить его в наш ограниченный ум?
Да, сущность Бога может быть познана только самим Богом. Поэтому Фома и говорит, онтологическое доказательство верно только для самого Бога. А для нас это скорее путь в ересь, чем в истинное знание о Боге.
А что на это мог бы возразить Ансельм?
Я напомню только лишь то, что я уже говорил. Ансельм не доказывает бытие Бога. Он опровергает атеиста. Поэтому, я думаю, он бы так ответил Фоме Аквинскому. Он находит противоречие во фразе «Бога нет». Конечно, он бы сказал, наверное, что я ни в коем случае не познаю сущность Божию. Я просто указываю, что мыслит человек, когда мыслит Бога. Причина в том, что Ансельм и Фома стоят на разных философских позициях. Ансельм – августинианин, то есть платоник. Фома – аристотелик. Он стоит на аристотельских позициях. А именно Аристотель говорил, что определение – это есть познание сущности. По Платону несколько все сложнее гораздо. Не любое познание сущности можно свести к определению. Бывает интуитивное познание сущности. Как вот в диалоге «Тет-а-тет». Что такое знание? Платон, в конце концов, приходит к выводу, что ничего не знает. Есть знание слова. Я произношу слово «стол». Я не понимаю. Я могу не знать, но слово понимаю. Не нужно его доказывать, раскладывать по буквам, но я понимаю его. Поэтому я думаю, что Ансельм отверг бы аргументы Фомы, но Фома добавил бы другой аргумент, который он произнес тоже, что онтологическое доказательство несколько опасно с точки зрения церковной. Человек может взойти к Богу только лишь в своем собственном разуме, а это чревато таким вот внецерковным мистицизмом. Церковь – это единство людей в теле Христовом. Поэтому телесная природа не менее важна, чем душевная. Поэтому доказательство по Фоме должно опираться на наш чувственно воспринимаемый мир.
Здесь просто разные подходы.
Конечно. Еще раз повторим, что Фома по своим философским предпочтениям стоит на позиции Аристотеля, а Ансель на позиции Платона. И отсюда вытекают у одного больше доверия чувствам, у другого больше доверия разуму. Почему-то я еще раз скажу, что в дальнейшем это доказательство привлекало больше математиков. Именно тех, кто к чувствам вообще никак не привязан. Они привязаны только к игре, так сказать, к деятельности нашей мысли.
Так мы знаем, математик Декарт использовал это онтологическое доказательство бытия Бога. А он его просто повторил?
Нет, конечно же, Декарт не того уровня человек, чтобы просто повторять. Он по-новому его формулирует, и я так думаю, что все-таки гораздо проще. Вообще для Декарта ясность и понятность мышления были главными требованиями к ученому. Согласимся, доказательство Ансельма несколько тяжеловесно, сложновато. Не каждый может его сразу воспринять. А вот Декарт тоже исходит из того же самого положения о врожденности понятия Бога. Правда, дает несколько иное понимание Бога. Бог, пишет Декарт, это существо абсолютно совершенное. То есть существо, обладающее всеми положительными свойствами. Действительно, мы в догматическом богословии говорим о том, что у Бога есть апофатические, катафатические свойства, и там их перечисляем. Всемогущество, всеведение, благость, так далее, так далее. Вот можем ли мы представить себе Бога, скажем, всемогущим, но не всеведающим? Одним свойством обладает, а другим нет. Конечно, я уже просто так излагаю мысль Декарта, объясняю ее простой и строгий смысл. Конечно же, нет. Если Бог совершенен, то он обладает всеми положительными свойствами. А теперь спрашиваем, а вот существование – это признак совершенства или нет? Ну, конечно, отвечает Декарт, конечно, существовать же ведь лучше, чем не существовать. Как знать истину лучше, чем не знать истину, добро лучше, чем зло. Отсюда вывод. Если мы мыслим Бога как абсолютно совершенное существо, следовательно, мы можем мыслить его только существующим. Несуществующий Бог – это такое же противоречие, понятие, как не всемогущий Бог или не всеблагой.
Ну да, получается абсурд. Бог благ, но при этом он не существует.
Да, как будто можно было бы наоборот. Бог существует, но он не благ. Здесь противоречие еще больше высвечивается. Декарт приводит простой пример, понятный любому математику. Если мы мыслим треугольник, то мы мыслим тут же со всеми его свойствами. Там сумма углов, отношениями между высотами, биссектрисами, медианами, сторонами и всего-всего-всего прочего. Мы не можем мыслить треугольник без одного какого-то свойства. Так же и здесь. Если мы мыслим Бога, то мы мыслим его тут же со всеми его свойствами, то есть существующим. Вот именно декартовское доказательство будет подвергать критике Кант. Не ансельмовское, с которым Кант не знаком, а именно декартовское. И иногда хочется заметить, а вот если бы Кант знал об ансельмовском доказательстве, может быть, он изменил бы свое мнение? Но, увы, это просто наша гипотеза.
А почему изменил бы?
Почему? Опять же, когда мы будем говорить о средневековой философии, мы увидим ее особенности и отличия от такой чистой математической философии нового времени.
На этом на сегодня мы закончим. И следующая наша беседа будет посвящена Пьеру Абеляру.
В эфире программа «Благовещение».
Священномученик Акипсим. Епископ Акипсим возглавлял христианскую церковь в персидском городе Наиссоне. Паства горячо любила святителя за его подвижническую жизнь и неустанные пастырские труды. Царь Сапор повелел разыскать и казнить христианское духовенство. Был схвачен и епископ Акипсим, в то время 80-летний старец. Его привели в город Арбелу, где он предстал перед судом Ардаха, жреца бога солнца. Святой старец отказался принести жертву персидским богам. За это его жестоко избили и заключили в темницу, куда на следующий день после тяжелейших пыток были брошены 70-летний пресвитер Иосиф и диакон Айфал. 3 года святых держали в узах, томили голодом, жаждой. В храм бога огня, находившихся недалеко от Арбелы, прибыл царь Сапор, пожелавший видеть трех святых мучеников. Изможденные, покрытые гноящимися язвами, святые предстали пред царем, на его требования вновь твердо отказались поклониться языческим богам, исповедуя веру во Христа. Святому епископу отсекли голову, а пресвитера и диакона отправили в город и там побили камнями. Казнь пресвитера Иосифа длилась несколько часов. Возле места казни была поставлена стража, чтобы христиане не взяли тело святого мученика. На четвертую ночь над городом пронесся сильный ураган, молния убила стражу, ветер разметал камни, и тело святого Иосифа исчезло. Диакон Айфал был отведен в селение Патриас, и там был побит камнями. Христиане тайно погребли его тело, на могиле святого выросло дерево, плоды которого приносили исцеление. Как похоже слышанное ныне житие на совсем близкие нам по времени жизнеописания новомучеников. Это как бы в краткой форме житие тысяч священнослужителей всякого возраста и сана, со столь разными до поры страдания биографиями, которые сходятся воедино и в Соловецком лагере, и в Мариинске, и в Бутырской тюрьме, и в Сухановке, и в Куропатах, и в Бутове. Само небо свидетельствует их правду, древних и новых свидетелей истины.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Эта передача посвящена Сергею Васильевичу Рахманинову, великому русскому композитору. музыке своей Рахманинов распахнут, как никто, и каждый чувствующий ее и понимающий, то есть рахманиновскую музыку, может верно воссоздать главную его биографию, биографию души. А она простая и печальна, и не бывала велика. Дело в том, что Рахманинов вышел на музыкальную авансцену в 90-е годы 19-го столетия. Отгремели критические залпы, восторги и неприятия по поводу «Могучей кучки». Мусоргского и Бородина уже не было. Балакирев большую часть молчал как композитор. Чайковский писал последнее, «Пиковую даму» и «Шестую симфонию». Русская национальная музыкальная революция, связанная с небывалым общественным подъемом 60-х, завершилась. Народные песни собраны и изданы, и тома их успели запылиться. Перестали будоражить слух древней новизной. Так беззаветно любить русское в музыке, как прежде, стало немодно. На горизонте после засилья итальянщины, предшествовавшего появлению кучкистов, вновь замаячил Запад в качестве кумира, но уже немножко в другом обличии, в модернистском. Лишь титан Николай Андреевич Римский-Корсаков, непосредственный предшественник Рахманинова, сопротивлялся и, надо сказать, порой побеждая иноземному нашествию. С ним в его-то лагере, патриотическом лагере русской музыки, Рахманинов и оказался по своему естеству. Но родился-то он на 30 лет позже и не успел заслужить известности. Так и вышло, что Рахманинов как бы опоздал родиться. Он писал русскую музыку с нескрываемым почвенническим колоритом, а вокруг шипели критика, публика, коллеги, ретроград, традиционалист, ничего нового, шаг назад в развитии искусства, а то еще и религиозным фанатиком его называли. И в результате, ну, скажем так, широкие слушательские массы знали Рахманинова как замечательно искусного пианиста и только. Есть повод для пессимизма, да. Прибавьте к этому и историческую канву. В России зарождался капитализм со всеми его живописными прелестями, которыми мы можем наслаждаться сегодня. Понятно, что Святой Руси, а также чести, благородству, достоинству места не оставалось. Тоже повод для пессимизма. А пианистом Рахманинов действительно был уникальным, лучшим из всех известным, лучшим, наверное, из всех известных историй. Я как-то беседовал на радио с пианистом Дмитрием Тетериным, который стал лауреатом одного из недавних конкурсов имени Чайковского, и на вопрос, кто любимый пианист, последовал, ну, прямо мгновенный ответ, то есть мой собеседник не думал ни секунды, Рахманинов. Говорил с другими пианистами, покорившими зал, на других конкурсах. Ответ тот же. Секрет пианистического искусства Рахманинова не только в его небывалой природной одаренности, но и в личности главного учителя Николая Сергеевича Зверева. Тот, почти истязая учеников, живших у него в специальном интернате, нечеловечески трудными занятиями, доводил их игру до совершенства. Это к вопросу о роли педагогики в появлении гения, а также к вопросу о ювенальной юстиции. Но пианизм Рахманинова, как и его дирижерское мастерство, темы все же второстепенные. Главное — его сочинение. Если привлекать литературные аналогии, то Рахманинов — это одновременно Толстой, Чехов, Горький. От Льва Николаевича — психологизм, космичность, эпика. От Антона Павловича — тоска по уходящему, ностальгические мотивы. От Алексея Максимовича — раскаты революционных бурь, как раньше выражались, клич буревестника. И, конечно, от всех троих до боли и крика, доходящая любовь к родине, непрестанное воспевание родины. На этом стоит вся рахманиновская музыка. От первых прелюдий, музыкальных моментов, оперы Олега, элегического трио, через первые симфонии и концерты, этюды-картины, романсы, колокола, к вершинам, сочиненным уже в эмиграции, трем русским песням, о рапсодии на темы Паганини, последней, третьей симфонии, написанным в роковом 42-м году симфоническим танцем. Эмиграция не ошибка, а беда и боль Рахманинова. Не мог он творить в рамках антирусской травли первых послереволюционных лет, когда, с одной стороны, ассоциация современной музыки, ныне, кстати, возрожденная АСМ, насаждала ненавистный Рахманинову модернизм, а с другой стороны, российская ассоциация пролетарской музыки, РАПМ, записывала в буржуазное все то, что выходило за рамки хорового пения революционных песен. Когда ситуация нормализовалась, и Сталин вернул русской классике ее верховный статус, Рахманинов был уже не молод, оброс обязательствами перед семьей и импрессарио. И, мечтая вернуться, подобно Прокофьему, который вернулся в СССР в середине 30-х, вот он, Рахманинов, сделать этого уже не смог, не успел, но родине помогал, как мог. Он давал, будучи уже стариком, за 70, в годы Великой Отечественной войны концерты в пользу советской армии. «Хочу верить, верю в полную победу», — писал он в одном из последних писем. На рахманиновские деньги строились танки и самолеты.
Thank you.
а родина отплатила Рахманинову всенародной любовью. Эмигрант, пусть и невольный, не был не то что запрещен, а всемерно популяризировался в Союзе Советских Социалистических Республик. Кстати, в середине 60-х годов 20 века, именно с выхода грамм-пластинки, где хор под руководством Александра Васильевича Свешникова записал вершинное произведение композитора, «Всеночное бдение для хора», началось возрождение православной музыки в нашей стране. А скольких людей эта музыка обратила к вере, буквально крестила? А скольким композиторам помог Сергей Васильевич, естественный почвенник, гениальный, как природный русский фольклор, отстоять свою душу от мракобесия сатанинского авангарда? Так что роль такой личности в истории, как Рахманинов, переоценить нельзя. Господь дал ему не человеческий слабый глаз, а всепобеждающий. Архангельский.
Thank you.
сегодняшней передаче звучали рассказ о жизни, творчестве, смысле деятельности великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова, и, конечно же, звучала его музыка. Всего доброго!
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.